И сегодня мы с вами будем, скажем так, вникать в часть 6 главы Евангелия от Матфея. Очень интересная глава, и вы очень хорошо должны бы знать эту главу, потому что в ней есть очень хорошо известная «Отче наш» молитва, конечно, «Отче наш» молитва. Вы знаете, я так особо не приближался вместе с вами к этой молитве, к контексту этой молитвы. И вот у меня возникла такая идея проанализировать ее и контекст, в который эта молитва вставлена. Почему? Для многих молитва представляет нечто такое, свое личное, особенное. Вот если я сейчас вам задам вопрос, а что такое молитва? Сразу скажут, это разговор с Богом. Да, это такой, так скажем, ответ шаблонный, да? Это разговор с Богом. А есть ли у кого-нибудь еще какая-то мысль, а что такое молитва? Вот на вопрос бы ответить вот такое. А что такое молитва?
Дыхание.
Да? Это уже текстом духа пророческого мы отвечаем, да? Молитва – это дыхание души, да? А еще есть?
Просьбы
какие-то. Вот у многих людей слово «молитва» ассоциируется с просьбами какими-то, да? А еще? А еще?
Кислород.
Дыхание, кислород – это было уже? Общение, разговор – это было уже?
Диалог,
да? Но молитву, да. Есть еще? Да, да. А вот вы знаете, можно так, в принципе, бесконечно что-то придумывать и приписывать понятию молитва. А я на нее посмотрел немножко по-другому. Для меня сегодня молитва это выражение всего того, чем я живу. Выражение. Вот мне надо это выразить каким-то образом, да? Вот художник может выразить там свой внутренний мир при помощи холста, красок, кистей, карандашей. Поэт может написать какое-то стихотворение, писатель прозу какую-нибудь. Вот. А как верующий человек может выразить свой внутренний мир? Как верующий человек может открыть Богу, ангелам, всем тем, кто его слышит в этот момент, чем он живет, чем он дышит? Вот это очень интересный момент. Вот представьте себе, вы стоите в кругу молящихся людей, и вот кто-то начал молиться. Боже, дай мне то, дай мне то, дай мне, дай, 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 дай. Чем живет этот человек? А? Чем живет этот человек? Этот человек живет мыслями и душою потребителя. Понимаете? Ему нужно жить, и он у Бога это просит. Дай, 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 мне это надо, мне это надо, мне это надо. Это потребительское такое отношение к Богу. Что можно сказать о человеке, который постоянно молится, плачет, 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 плачет. Прости меня, и прости меня, и прости меня, и прости меня. Боже, прости, помилуй, прости, помилуй, 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 Боже. Что можно сказать? Можно молитву такого человека послушать и сказать: вот человек весь погружен в свои грехи, в свои проблемы, и он вечно виноват в чем-то, и вот он не вылезает из этого состояния, понимаете, вот он приходит только к Богу, вот, и ему рассказать, вот он и это, он тот, да? Можно такое. Давайте мы с вами сегодня обратим внимание на то, как рекомендовал молиться Иисус Христос. И в этой молитве мы с вами увидим, чем должен жить человек, что должно составлять основу его внутреннего мира, который он время от времени приходил бы и излагал Господу. Своими словами, своими какими-то оборотами речи, но вот внутренний мир оставался бы вот именно вот таким. Вы знаете, что характеризует христиан? Вот что характеризует врачей? Врачи, когда собираются там, они начинают разговаривать на какие-то свои профессиональные темы. И человек, который рядом стоит, не владеет ни лексикой, ничего, он ничего не поймет. Что они говорят там, как? Хирурги, например, соберутся. Да? Ничего вообще не поймет. Нужно популярно объяснять. Или кто-то там, например, слесаря, фрезеровщики там соберутся, и у них свои какие-то планшайбы, сверла, какие-то у них фрезы, фреза такая, внутренняя, внешняя, и, знаете, диаметр фрезы такой, выходное отверстие так. Все будут стоять, думают, что, о чем они говорят? Их лексика. Вы знаете, христиане – это тоже люди, которых объединяет вот этот внутренний мир. Вот этот внутренний мир. И очень часто этот внутренний мир, он показан в молитве, он выражен в молитве. Чем живет человек, какими ожиданиями он живет, какими мыслями, на каких мыслях он сосредоточен, да? Давайте мы с вами почитаем внимательно и сегодня как бы примем решение такое: сосредотачивать свое внутреннее состояние, свои мысли именно на том, на чем рекомендовал сосредотачивать эти мысли Иисус Христос. Как он учил молиться людей. Читать мы будем прям с 6 главы, с 1 стиха. Потому что нам важно очень узнать, а куда, собственно говоря, эту молитву свою, Отче наш, Иисус вставил, в какой контекст. Это тоже очень важно. «Остерегайтесь выставлять свою праведность на показ. Не будет вам иначе награды от Отца вашего Небесного». Принцип, совершенно четкий и ясный принцип. Показуха Господу не нравится. Не нравится Богу показуха, когда человек начинает демонстрировать свою праведность. Вот какой он хорош, да? Вот и когда когда подаешь милостыню, не труби на весь свет, как поступают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы люди восхваляли их. Поверьте мне, в этом и вся их награда. Вот люди похлопают и скажут: молодец. Вот вся награда, которую они получат. Вы знаете, что делали фарисеи? Богатые люди приходили в храме, стоял такой сосуд, куда люди могли жертвовать. И вот они приходили с мешочком монет, и над этим сосудом они высоко его поднимали так, чтобы когда оно высыпалось, гремело. Ну и вы представляете, там вылетит там три монетки, цин-цин-цин, да? А если вылетит штук 50, 60, 100, да, поток, и все люди вокруг обращались сразу внимание. Вот пожертвовал, да? Вот это да, вот это да. Высыпали с большой высоты, чтобы люди все видели, какой он жертвенный человек. А раз он жертвенный, значит, он, по всей видимости, и очень духовный человек, что категорически могло быть совершенно неверно, да? Что могло быть и неверно. И Иисус говорит: не надо трубить перед собой. На улицах посмотрите, какой я жертвенный, какую я милостыню даю. Когда подаешь ты нищим, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Разные есть интерпретации вот этого места, но Иисус говорит, тайна должна быть до такой степени, да? То есть вы должны вот это скрывать в скромности своей до такой степени, что даже ваша правая рука не должна увидеть, что вы там достали из кармана. Понимаете, да? Что даже про обычный человек деньги достает, что он начинает делать? Любит считать, да? Считать любит. И говорит, тайна должна быть до такой степени, что даже вот эта правая рука не должна с левой столкнуться. Вот так должно быть. Это христианская скромность, да, рекомендует вот так подавать пожертвование, милость подавать. Когда подаешь ты нищим, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Милостыня твоя должна быть в тайне, а отец твой, видящий тайное, воздаст тебе. Вот это приятно Богу. Чем? Смотрите, я милостыню даю. Да? И когда молитесь, не ведите себя как лицемеры. Они любят молиться на виду у людей, стоя в синагогах и на перекрестках. Поверьте мне, в этом и вся их награда. Толку от этой молитвы никакой нет. Показушничеством занимаются. Вот какие, мол, мы духовные, вы посмотрите, какие мы хорошие. А ты, когда молишься, войди в свою комнату и, затворив за собою дверь, помолись отцу своему, который и в тайном месте присутствует, и отец твой, видящий тайное, он воздаст тебе. Это не говорит, мои дорогие друзья, о том, что мы теперь прилюдно не можем им помолиться, да? Что молитва, она может быть только за закрытыми дверями. Нет. Но если мы смотрим на контекст, в котором говорит Иисус Христос, то мы должны понимать, что если у нас внутри есть какое-то побуждение помолиться на показ, то это предосудительно в глазах Божьих. Понятно, да? Это очень нехорошо в глазах Божьих видится, смотрится. Когда ты хочешь помолиться и плеснуть своим молитвенным красноречием. Есть люди, которые стесняются молиться. Говорит, помолись, сестра. А она стесняется молиться. Почему? Потому что считает себя некрасноречивой. То есть, сейчас наговорю чего-нибудь, да? И она переживает. А что это за мысли? Подожди, ты молишься, чтобы удивить всех своим красноречием или что? Тебя попросили помолиться, чтобы ты подала какой-то пример в красноречивой, пламенной, изысканной молитвой? Нет, нет. Тебя попросили просто помолиться от лица всех, стоящих на молитве. Как ты это сделаешь, совершенно не важно. Важно, что ты выскажешь Богу то, что ему будет очень приятно слушать, как Богу. Понимаете? Это очень серьезно. Конечно, мы должны контролировать себя в молитвах. Мы должны думать то, о чем мы говорим, как мы говорим, чтобы не получилось никакого смехотворства, как после одной проповеди пастор вышел помолиться, сказать проповедь о 10 девах. Вот. Ну и проповедь закончилась, пастор обратился к церкви и сказал: кто хочет помолиться? Встал один дедушка и стал молиться: Господи, я прошу Тебя, сделай так, когда Ты, чтобы пришел, не нашел меня спящим среди 10 дев. Понимаете? То есть нам необходимо контролировать себя, чтобы... Ну, элементарно мысли хоть были выражены правильно. Вы же поняли, о чем он хотел помолиться? Он не хотел быть в числе. А он говорит, спящим среди 10 дев. И у людей уже, естественно, ассоциации: дедушка, 10 дев и так далее. Поэтому нужно быть очень аккуратными, осторожными, потому что мы имеем общение не с кем попало. Мы имеем общение с другом. Мы имеем общение с другом, и мы имеем общение с Небесным Отцом. Да? Следовательно, говорить мы с Ним можем. Не так, как мы можем поговорить друг с другом. Не так, как мы можем поговорить с какими-то людьми, допуская в своей речи какие-то оплошности, допуская в своей речи какое-то неуважение, какие-то фразы, которые не подобают ситуации, которые не подобают ситуации, когда вы преклоняете колени и вы общаетесь со своим Небесным Отцом. Вы представляете, как мы должны продумывать все, да? Мы встречаемся с великим Творцом неба и земли. Если пригласить нас в кабинет, например, к какому-нибудь директору или высокому какому-то чиновнику, или войти в кабинет президента страны, наверняка мы и оденемся правильно, наверняка мы и выберем нужные слова. Да, пока мы будем идти по коридору за охраной, да, мы будем думать, что я ему сейчас скажу. Да, как я ему сейчас скажу, и так далее, и тому подобное. То есть мы всегда понимаем, что человек, который стоит перед нами, он требует определенного к себе отношения, отношения и уважения. Да. Если, например, я там могу с какой-то молодежью поздороваться вот так, да, с другом своим могу вот так поздороваться, то я не могу с президентом страны вот так поздороваться, да? А этикет о чем говорит? Ты руки свои не протягивай, пока он не протянет. Правильно, да? Он выше по статусу человек, он первый должен руку протянуть. Если он тебе руку не протягивает, не лезь. Потому что откуда ты знаешь? Может быть, он не хочет с тобой за руку здороваться. Понимаете, да? Разные бывают ситуации. А ты протянешь руку, а он тебе не дает. И ты... Да, не знаешь, куда эту руку теперь деть. Вот. То есть думай, да? А когда мы с Богом встречаемся? Какое отношение в молитве мы должны испытывать к Нему? К Властелину Небес? К нашему Творцу, у которого в руках... наша жизнь, наша смерть, наше будущее. Понимаете? Какое благоговение человек должен испытывать, когда преклоняется на колени? Какие слова он должен выбирать? Конечно, в этом всем Богу понятно, как человек к нему относится. Вот, например, я родился и вырос на Востоке, на Кавказе. Вот дети с родителями как разговаривают, да?
как уважительно все, да? Сын не может себе позволить сидеть, когда отец стоит. Да? Жена не позволит себе открыть свои уста, когда муж разговаривает. Понимаете? Не может позволить. Вот муж о чем-то говорит, чтобы жена влезла и начала что-то. Это немыслимо вообще. Сразу скажет, ты что за мужчина, что это за жена у тебя? Рот не закрывается у нее. Понимаете, да? Здесь немножко по-другому. Здесь жена говорит, муж должен молчать. Да. Если попробует рот открыть, то может быть неприятность большая. Не везде, конечно, так. Но очень сильно отличается. Я могу сравнить. Дети, чтобы... Мой отец заходил домой, если я лежу где-то или сижу, я обязательно понимал, что я должен встать, подойти, поздороваться, обняться. Он меня поцелует, я ему тапочки положу обязательно. Он ставит туфли на место, я ему положу, папа, одевай вот тапочки. Вот так. Отец заходил, садился, потом мы все могли сесть. Это нормальная ситуация. Современная молодежь это вообще не понимает. Там с отцами такой разговор идет. И сами отцы так иногда разговаривают со своими детьми. Когда я им делаю замечания, я говорю, они говорят, ну нам нужно быть с ними на одном уровне. Нет! Нам не нужно быть с детьми на одном уровне. Мы не можем быть с детьми на одном уровне. Ребенок должен понимать, что перед ним стоит отец и мать. Люди, которые по статусу в этой жизни занимают второе место после Бога. Понимаете? Второе место после Бога. Это очень серьезное дело. Поэтому и заповедь говорит, почитай отца твоего и мать. Что значит почитай? Уважай, благоговей, благоговей. Не всегда родители бывают правы, но благоговеть перед родителями нужно всегда, потому что условий никаких не ставится. Через родителей, Бог учит человека относиться к себе, как к Богу. Он детям и дал родителей для того, чтобы первые уроки, какие должен ребенок получать в жизни, он должен получать уроки любви от родителей, да, и своим отношением эту любовь родителям возвращать. Когда мама грудью кормила, когда мама ночью не спала, когда папа на заводе вкалывал, чтобы денежку какую-то, копейку домой принести, купить джинсы, купить кроссовки, да? Это относится не только к папе и к маме, это относится и к бабушкам, и к дедушкам, потому что это тоже великие люди в жизни ребенка, сына или дочери. Я, например, терпеть не могу, и я не могу смотреть на это, как внук позволяет хамство дедушке, и в это время родители молчат. Мой сын сразу моментально схлопочет. Моментально, если я услышу, или дочка. Какое-то грубое слово по отношению к моей маме, или по отношению к маме жены, к папе жены. Первое, что он почувствует, хорошее наказание в любом возрасте. Неважно, ему будет 40 лет, ему будет 20 лет, он моментально получит, моментально. И этим самым надо сказать, кто ты такой? Через это ребенок учится уважать своего небесного отца. И если родители не приучили ребенка уважать себя, как они могут приучить его уважать Бога? Скажите мне, пожалуйста, как? А детей нужно приучать этим. Да? Вот недавно был случай. Лежит шоколадка, плитка шоколадки. А, сидят родители, а плитка шоколадки чужая. И пацан маленький, он хоп эту шоколадку. Отломил половину шоколадки себе. Да, я сижу. Никакой реакции родителей. Реакция за ухо. Положил на место быстренько. И за ухо так, чтобы ему очень хотелось положить на место. Понимаете? Чтобы ему очень хотелось. Я так говорю, вы не подумайте, я не садист какой-то. Да. И метод воспитания детей путем нанесения им каких-то ударов, это не наш метод в семье. Тоже. Мы с детьми разговариваем по-человечески и хорошо. И это не первое, к чему мы прибегаем. Но меня всегда возмущают родители, которые боятся применить это. С ответом таким: он меня перестанет любить. Он тебя будет любить еще больше потом. Потом. Он сейчас обидится, он заплачет, ему будет неудобно, некрасиво. Отец треснул там или мать залепила там. Сейчас ему будет больно, обидно, он обидится, но пройдет время, увидите, он пройдет время, он подойдет к родителям и скажет спасибо. Он подойдет и скажет спасибо, потому что иногда через какую-то боль, через какую-то розгу, то, что не доходит до ребенка, оно начинает доходить. И я это все говорю в контексте вот этой молитвы. Почему? Потому что вся молитва Господа Иисуса Христа, она сконцентрирована вокруг уважения к Богу. И если ребенок может отцу под зад вот так дать, даже играючи под зад вот так дать отцу, может, то вы знаете, этого ребенка никогда не научить уважению Бога. Потому что он не умеет даже отца уважать. Понимаете? Даже играючи. Поэтому Библия и говорит: не жалей розги для сына твоего, и не пугайся, что он орет в это время, ему больно. Когда он вырастет, он скажет тебе: папа, спасибо. Спасибо, что тебе было не наплевать, как я отношусь к старшим людям. И я сегодня понимаю, как я должен благоговеть перед Господом. Итак, контекст, в который вставлена молитва «Отче наш», она находится в контексте глубочайшего уважения к тому, с кем мы разговариваем, и глубочайших интимных отношений. Что такое интимные отношения, вы понимаете? Это суперблизкие отношения, которые никто никогда на показ другим людям не выносит. Это настолько лично, что третий лишний. Понимаете? Когда третий лишний. У вас есть такое общение со своим Творцом, когда третий лишний? А? Вот мы здесь можем помолиться с вами, мы здесь даже свои нужды можем высказать, просьбы, и мы иногда просим: помолитесь за нас, там, я улетаю, я прилетаю, там, да? А вот бывают такие ситуации, когда я никому не могу ничего открыть, когда это настолько интимно, когда это настолько лично, да? Нужна комната, где я закрою дверь, чтобы даже случайно туда никто не зашел и одного слова даже не услышал, о чем я с моим небесным Отцом говорю. Вот Иисус Христос, Он призывает людей к этим особо интимным отношениям со своим Творцом. Почему? Потому что молитва, друзья мои, это настолько лично, это настолько глубоко. Потому что вы встречаетесь с существом, для которого вы не представляете совершенно никакой тайны. Понимаете? На людях мы можем роль сыграть. Благовидных, порядочных, праведных, глубоко-глубоко духовных людей. Но с Богом такое не пройдет. Он знает всех нас, как облупленных. И Он знает нас изнутри. Поэтому Иисус говорит, Бог, который в тайне, да, Он воздаст тебе. Если увидит вот эти глубоко личные отношения, достойные отношения. Итак, молясь же, не твердите пустых слов. Вот пустые слова, они начинают вылетать тогда, когда я хочу кого-то удивить. Иногда хотят Бога удивить. Представляете? Начинают сочинять там что-то. Как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. Чем больше сказал, значит, заставил Бога ответить, и все. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем нуждаетесь вы, прежде чем сами его попросите. Вот, сестра, скажи, в чем ты нуждаешься? И вот она начинает говорить, да, у нее там, например, болит печень, да, да. Ну, она хочет исцеление от Бога получить. И достаточно сказать, вы знаете, братья, я испытываю проблемы с печенью, помолитесь, пожалуйста. Она начинает говорить, сестра, скажи, что у тебя? Вы знаете, я утром встала, выпила, вдруг почувствовала что-то не то, решила пойти в больницу, в больницу пришли, меня не пустили, сказали, иди туда, я села на такси, поехала, она всем рассказывает в подробностях, что произошло, и в конце мне надо за печень мою помолиться. Нужно это, как вы думаете? Сколько стоило такси? Куда такси подъехало, оказывается, встало не у того подъезда, вы представляете? Я столько ждала. Зачем это все? Для чего? Братья и сестры, помолитесь за мою печень, она у меня болит. Все. Вот здесь об этом говорится. Не надо пустых слов, очень много. В подробностях где-то что-то рассказывать Богу, когда Он все очень знает. Очень хорошо знает, где у тебя какие проблемы. Не уподобляйтесь, написанное им. Ибо знает Отец ваш, в чем нуждаетесь вы, прежде чем сами его попросите. Прежде чем вообще вы встали на колени его просить, он уже знает. А вопрос тогда, а нужно ли просить, если он знает? Вот в этом-то и есть смысл молитвы. Понимаете? Мы веруем, что Бог все знает. Он знает, в чем я имею нужду. Но нужно ли мне тогда просить? Нужно! Знаете почему? Потому что я сам себе в этот момент говорю, к кому я пришел, кто мне это может дать, кто меня может исцелить, да? Я убеждаюсь всякий раз, что благословение я получил именно в общении с моим небесным Отцом. Понимаете? А не просто сложа ручки, я сидел дома и ожидал. Когда? Когда Он соизволит? Давайте внимательно почитаем эту молитву. Вы ее все знаете наизусть. Давайте повторим наизусть. А? Давайте. Отче
наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и оставь нам долги наши, так как мы прощаем должникам нашим, и не
Вот мы молимся с вами
и очень много людей любят эту молитву, ее повторять. Но если сейчас попросить эту, все эти просьбы к Богу и все эти обращения к Богу расшифровать, что мы под этим подразумеваем? Многие люди почувствуют себя неуютно. Почему? Потому что нечто было заучено наизусть, как некая формула, и для того, чтобы угодить Богу, достаточно просто ее произносить, как некое заклинание. Заклинание «Отче наш», как у язычников. Язычники тоже любили заклинания всякие произносить. Но Иисус Христос сказал ученикам своим, потому что они очень его просили, как нам молиться, научи нас молиться. Он говорит, молитесь так. Да? Он не говорил о том, что молитесь вот именно этими словами. Он говорит, вот я вам показываю пример, да, а вы проанализируете этот пример. И вот посмотрите, с чего Иисус начинает молитву. Очень важно. Почему важно молиться? Почему важно? Он и начинает эту молитву. Отче наш. Обращение к своему Творцу, как к Отцу. Когда вы дядю какого-то просите, и когда вы папу родного просите, разница есть? Есть большая разница. Почему? А потому что, когда вы папу просите, вы заведомо уже убеждены, что этот человек к вам, как к дитяти своему, расположен. Он готов услышать эту просьбу, он ее готов принять. Очень важно в молитве понимать, к кому я обращаюсь? Это не просто Творец Вселенной, это не просто Властелин Небес, это не просто Бог, на котором Вселенная держится. Понимаете? Это все правильно, так оно и есть. Но если мы будем думать только об этом, мы будем очень серьезный внутри дискомфорт испытывать. Почему? Потому что мы будем постоянно задавать вопрос, ему до меня дело есть или нет? И многие люди так и думают, что я буду его отвлекать своими просьбами. У него вся вселенная. И Иисус Христос начинает молитву. Отче наш, то есть наш Небесный Отец. Это значит что? Это значит, Он имеет прямое отношение ко мне. Я Его дитё. Это значит, Он живет моими просьбами. Он живет моими мыслями, Он хочет мне помочь, потому что Он меня любит. Понимаете? Это надо вдолбить себе в голову, что Он меня любит, что я не просто так к Нему прихожу. Он хочет иметь отношение со мной. Это Его желание, так же, как и мое. А не то, что Бог вот где-то там за облаками, да? Как язычники молились. Язычники никогда не воспринимали своих мордуков, своих перунов, своих этих, как отцов своих. Это были существа, которых нужно было постоянно задабривать, нужно было постоянно кровь перед ними лить, чтобы успокоить их гнев. Понимаете? Иисус говорит, нет, когда вы встречаетесь с Богом, начинайте так, Отче наш, Отец наш. Его не надо задабривать, Он сам хочет вам помочь. Он сам хочет с вами иметь дело. Отче наш небесный, да? Отче наш небесный. Почитаемо да будет святое имя Твое. Я эту молитву читаю вам в новом переводе, да? Который более приближен и, с одной стороны, к языку оригинала, но, с другой стороны, он более понятен современному русскому человеку, да? Отец наш небесный, почитаемо да будет святое имя Твое. Что кроется в этой фразе? Почитаемо да будет святое имя Твое. Третья заповедь закона Божия гласит как, напомните мне? Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помните, да? И мы с вами обсуждали как-то, и кто бывал на библейских курсах, я очень часто я пытаюсь на эту заповедь сделать особый упор, потому что она очень важна. да святится имя Твое, да? Пусть имя Твое будет почитаемо. Почему? Это важно или нет? Потому что это справедливо. Это справедливо. Если я не почитаю Божье имя, то чье имя я почитаю? Или имя сатаны, или свое собственное имя. Понимаете, да? Это несправедливо. И Иисус говорит, пусть имя Твое будет почитаемо, потому что только Ты этого почтения заслуживаешь, как Отец, как наш Небесный Отец. Дальше. Да придет Твое Царство. Да придет Твое Царство. Обычно у нас на Руси здесь человек умирает, что говорят? Царство ему небесное. Посмотрите, Иисус что говорит? Да придет царствие твое. Разница есть? Подумайте. Царство ему небесное. И здесь Иисус говорит, да придет царствие твое. Разница есть? Вы не чувствуете разницу? А ну подумайте. Разница великолепна. Она просто... Посмотрите, человек, который говорит «Царство ему небесное», в этой фразе заложено следующее. Он умер и отправился куда-то в небесное царство. Понимаете? Вера человека заложена. Почему мы с вами... эту фразу не употребляем, потому что она противоречит нашему убеждению, библейскому учению противоречит. Иисус нигде не, такую фразу не говорит. Он говорит, да придет царствие твое. Да придет царствие твое. Куда придет? Сюда, на землю придет. Он говорит, царство небесное на земле должно быть. Не там где-то на небесах, оно должно быть на земле. Да приидет царствие Твое. То есть пусть здесь, я же здесь на земле молюсь, да? Пусть здесь на земле наступит Твое небесное царство. То есть Ты являешься небесным властелином, и мы очень хотим, чтобы и здесь, на этой земле, Ты был таким же властелином, чтобы здесь не было ни одного человека, который мог бы кому-то, кроме тебя, поклоняться и чтить кого-то, кроме тебя. Да приидет царствие твое. И дальше следующая фраза, она дополняет эту мысль. Да придет твое царство и на земле. Да будет воля твоя, как на небе. Какую фразу, что нам открывает эта фраза? Совершенно верно. Везде на небе исполняется воля Божия. То есть наша планета Земля единственная планета, где эта воля нарушается, где эта воля не уважается. Единственная планета. И Иисус говорит, молитесь так, выказывая внутреннее свое желание, чтобы на этой планете Земля воля Божия была в таком же почтении, как она во всей Вселенной. Да? Эта молитва конкретно незнающему человеку говорит, что мы такие единственные во Вселенной грешники. Больше таких, как мы, нет. Поэтому весь план спасения сконцентрирован на планете Земля. Поэтому, когда Царство Небесное придет на Землю, это будет центральной планетой Вселенной. Вы знаете об этом? Что Божий престол будет находиться на нашей планете Земля. Можете себе это представить? Что это единственная планета, прошедшая через ужас греха, через ужас смерти. И здесь... Божья любовь, она была выражена ярче всего, когда Иисус Христос умирал на Голгофском кресте. Вам это понятно, да? Вот почему Иисус Христос говорит, пусть воля твоя и на земле будет, как на небе. Следующая просьба. Хлеб наш насущный дай нам на сегодня, на сей день. Хлеб наш. Хлеб, с хлебом все понятно. Под хлебом подразумевается все, в чем нуждается человек для нормальной жизни, да? Хлеб. Хлеб всему голова, мы говорим. Хлеб наш насущный. Что это значит? Хлеб наш насущный. Хлеб наш необходимый. Дай нам на сей день. Я когда только уверовал и пришел в церковь, Маринин папа, беседуя со мной, говорит мне: слушай, ну вот смотри, Бог тебе даст все необходимое. Ты не жди, что Он тебе даст что-то такое, ты станешь каким-то миллионером или каждый день будешь шашлык кушать, да? Вот. Нет, ты будешь жить под Его покровом, и все необходимое для твоей жизни, для твоего счастья и радости у тебя будет. Понимаете? И вот в этой просьбе «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» сконцентрирована эта идея, что Бог не стимулирует стяжательство, Бог не стимулирует какое-то накопительство, да? Бог не стимулирует вот «а мне еще надо, а мне еще надо». Он говорит: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Для того, чтобы мне сегодня прожить, мне нужно это и это. И Господь это знает лучше, чем мы, лучше, и Он нам это дает. Понимаете? Когда я начинаю желать чего-то больше этого, то у меня начинаются жизненные стрессы. Потому что добыть это нелегко, что-то не получается, и в конце концов Бог виноват, потому что я это не имею. Сосед это имеет, а я это не имею. Понимаете? Я тебе, Господи, служу, я тебе, Господи, отдаю десятину, я тебе пожертвования ношу, я каждый день в субботу, а он имеет, а я не имею. Несправедливо. Несправедливо. Наоборот должно быть: он не должен иметь, а я должен иметь. Понимаете? Мы так понимаем, что раз мы с Богом, типа ась-вась, да? То Бог должен нас полностью всем обеспечить, и тук-тук мы не понимаем, что это превращает нас в животных. Понимаете? В животных. Вот собаку начинаешь кормить, она остановиться не может, да? Вот умные хозяева что делают? Один раз покормил он ее, все, хватит. Что, он изверг? Ему жалко каши лишней наварить? Нет, он понимает. Он понимает. Собака очень конфетку любит, сахар любит, да? Дай. Но он не дает не потому, что он не изверг, а он потому, что понимает, что у нее начнутся проблемы с глазами, начнутся проблемы с сердцем, начнутся проблемы, и в конечном итоге он эту собаку что? Потеряет. Я тебя люблю так, что за душу сейчас, понимаете, да? Вот что-то вот такое. Вот люблю так, вот сейчас и кишки полезли изо рта. Это смысл есть? Бог так не делает, понимаете? Бог так не делает. Я тебя так люблю, я тебя обеспечу всем, ты ничем не будешь нуждаться. Нет, нет. У тебя будет всегда все, что нужно для жизни. Да, живи, радуйся, будь всегда благодарен, да, за то, что у тебя есть. Будет что-то больше, слава Богу, прекрасно. Добыл что-то еще, великолепно. Главное, чтобы это приносило пользу, а не льстило гордости. Я это имею, у меня это есть. У тебя какой дом? Один этаж, а у меня три. Понимаете, да? А у меня три. У тебя машина за 250 тысяч рублей, а у меня за 2,5 миллиона. Как? Я буду ехать, а ты будешь на меня смотреть. Ты знаешь, у меня белый кожаный салон. У меня белый кожаный салон. А у тебя даже климат-контроля нет. Да. Знаете, вот, ку-ку. Я называю таких людей. Это уже в ку-ку. Это уже все. Это люди заболели.
Понимаете? Им надо лечиться. Срочно, срочно они попали в зависимость. Итак, фраза «хлеб наш насущный дай нам на сей день», она очень важна. У нас есть день, мы в этом дне живем, и мы не знаем, утром мы проснемся, не проснемся. Господь об этом знает, поэтому Он дает столько, сколько необходимо нам. А дальше, Господи, будет день, что мы говорим?
Будет пища.
Будет пища. Совершенно верно. Хлеб наш насущен, да. И прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. И прости нам долги наши. Вот эта часть молитвы, она очень важна. Почему? Потому что вопрос прощения, он связан с вопросом взаимоотношений. Если между вами и Богом нет разрешенного, нет разрешенных проблем, я имею в виду проблем, которые вы преодолели, разрешили, связаны с грехами и так далее, то между вами и Богом отношения натянутые. Если у вас точно такое происходит с ближними, то у вас с ближними отношения натянуты. Скажите, пожалуйста, может ли христианин оставаться христианином, исполняя великое Божие поручение приготовить мир ко второму пришествию Иисуса Христа, когда у него вечные проблемы с Богом и вечные проблемы с ближним? А? Не может. Это какой-то странный человек, да? У него проблемы с Богом, Бог не может через него действовать, да? Потому что он не решает проблему своих грехов, он не просит, он не кается в своих грехах. И у него постоянно проблемы с ближними, потому что с ними натянутые отношения. Это нормально? Нет. Поэтому Христос говорит, на чем должен быть сконцентрирован христианин? На самых добрых отношениях с Богом и с ближними. Понимаете? С Богом и с ближними. Потому что в противном случае ты не можешь быть христианином. Тебе кажется, что ты христианин. Иногда люди портят отношения, преследуя даже какие-то святые, хорошие цели. Но они портят отношения. Эта цель продолжает оставаться святой, когда ради этого вы испортили отношения? Нет, конечно. Человек стал недоступен для вас. Твое свидетельство перестало быть доступным для этого человека. Следовательно, этот человек не может быть спасен через тебя. Понимаете, да? Бог пошлет к нему другого человека, чтобы его спасать. А вот через тебя он уже спасен не будет. Это хорошо? Нет. А почему? Вопрос прощения. Понимаете? Конфликтные обстоятельства в жизни и так далее. Всегда нужно учиться снисходить и прощать. О прощении мы с вами говорили. Помните, у нас была отдельная с вами беседа, в каком случае прощение приходит? Когда есть покаяние. Понимаете? Когда есть покаяние. Поэтому наряду с тем, что человеку необходимо для жизни, наряду с тем, как он относится к Небесному Отцу, он еще должен концентрировать свое внимание на взаимоотношениях с ближним и с Богом. Вот почему Иисус вставляет это в эту молитву «Отче наш». Дальше. Он еще говорит о том, что наше прощение мы сами у Бога просим этого, что наше прощение напрямую зависит от того, как мы умеем разрешать свои отношения с ближним. Понимаете? И Бог во всем Священном Писании поставил в зависимость этот вопрос. Ты не можешь прийти к Богу, наладить с Ним отношения, если ты с человеком в конфликте находишься. Ты должен с Ним быть в мире. И тогда ты с Богом в мире сможешь быть. По-другому не получится.
Это очень серьезный, важный вопрос, на который мы должны в молитвах наших обращать внимание. «Не дай нам впасть в искушение, и от злого духа нас избавь». «Не дай нам впасть в искушение». В традиционной молитве «и не введи», да? «И не введи нас в искушение». Что это значит? Как это Бог может ввести в искушение? Смотрите, в согласии с учением апостолов, да, мы видим с вами на протяжении всего Священного Писания, что, вот, например, у Иакова мы читаем, что Бог никогда никого не искушает злом. Правильно? Никогда. Каждый искушается чем? Собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. То есть Бог к искушению никакого отношения не имеет. Но Бог может допустить это искушение или не допустить. И все связано с чем? С хорошим знанием человека. Способен ли человек перенести это искушение? Понимаете? Написано апостолом Павлом, Коринфянам, 10 глава, 1, по-моему, Коринфянам, 10 глава. Бог не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст что? Да, возможность перенести его. Поэтому молитва, естественно, да, она сосредоточена на этой просьбе и не введи нас в искушение. То есть не позволь дьяволу, вот если взять, да, все, что говорится об искушении, не позволь дьяволу искушать нас таким образом, чтобы мы просто сломались, что мы просто не в состоянии были перенести этого. Понимаете, да? Допустим, человека вывели на плаху отрубать голову, да? И вот этот момент, когда топор вонзается ему вот сюда в позвоночник и рубит ему голову, для него страшнее всего. То есть это испытание, это искушение для него непреодолимое. Непреодолимое. Как, ну, это я фантазирую сейчас. Как решается вопрос? Вопрос решается, что до того, как топор опустится, этот человек уже будет мертв. Понимаете, да? Не введи нас. Не введи. Потому что если ты это не сделаешь, я могу что? Я могу сломаться. Поэтому, друзья мои, никогда не бойтесь. Там некоторые себя запугивают, ой, вот меня вдруг будут мучить за то, что я христианин или христианка. Это... Не бойтесь. Книга Откровений говорит, Бог знает. Бог знает, где, до какой степени, кому допустить. Понимаете? Это во многом зависит от духовности, это во многом зависит от всяких вот нюансов. Вальденцы пережили такое страшное, когда на их глазах детей подбрасывали, их на копья ловили. Можете себе представить это? Какое испытание вальденцы перенесли от римо-католиков, когда они уничтожали? Это страшная вещь. Но в каких-то определенных моментах определенным людям Бог дает, они способны, им возможно это перенести. Он знает их дух, их нервную систему, он знает их настрой, их веру, он все знает. Поэтому не бойтесь никогда. Просто так, вот просто так, чтобы дьяволу дать над вами поиздеваться, никогда Бог этого не допустит. Никогда, запомните это. Понятно? Вот так. Будьте уверены в этом. Не дай нам впасть в искушение, и от злого духа нас избавь, который хочет сломить нас в этом искушении. Твое ведь царство и сила и слава во веки. Аминь. Твое ведь. Твое ведь. Что это значит? Ты хозяин. Ты можешь разрешить, и ты можешь запретить. Ты можешь разрешить, и ты можешь запретить. Вот посмотрите, вот эта молитва, понимаете?
Вот если я услышал бы человека, молящегося вот этой молитвой, для меня было бы все понятно, что этот человек внутренне из себя представляет, на чем сконцентрировано его внимание, его мысли. Это очень важно, друзья. Подумайте, пожалуйста, об этом. Подумайте, пожалуйста, об этом всякий раз, когда вы приходите склоняться перед Господом. Учтите вот эти рекомендации Иисуса. Живите для того, чтобы молитва была искренне. Надо жить этими идеалами, понимаете? Чтобы молитва действительно была по-настоящему искренней, а не была сосредоточена на собственной гордости и так далее. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь, мы Тебя сердечно благодарим и просим, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы благодарим Тебя, что Ты наш Бог и наш Создатель. Мы благодарим Тебя, что Ты наш любящий Небесный Отец. И что мы с нетерпением, зная, ждем Твоего скорого второго пришествия, возвращения, которое будет ознаменовывать начало Небесного Царства здесь, на нашей земле. Просим Тебя, Господи, сохрани нашу веру до последнего вздоха, чтобы мы могли встретить Тебя, когда Ты будешь возвращаться на облаках небесных. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.